Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, мы начинаем программу «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а своим мнением о происходящих событиях современности сегодня с нами будет делиться отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Начнем наш сегодняшний выпуск с не очень такой веселые новости, я бы сказала. Опубликован прогноз распространения второй волны COVID-19 в Европе, ну и, собственно, уже в 10 странах Европы. Это Бельгия, Босния, Хорватия, Чехия, Греция, Нидерланды, Сербия, Словакия, Словения и Испания. Официально зафиксировано начало второй волны COVID-19. Ну и у нас в России, насколько я знаю, тоже повторно начинают закрываться различные развлекательные, в том числе, заведения. В Москве уже сотрудников по новой просят перейти на дистанционную работу. У нас по Уральскому региону тоже растет количество ковид-заболеваний. Несколько больниц уже точно так же у нас в регионе обратно перевели на работу только вот с коронавирусными больными. Ну, то есть до этого больницы сказали, что все, вы ведете доступ в обычном режиме, а теперь вот вернули их обратно. Ну, и они только вот ковид-заболевших теперь обслуживают. Ну, и ученые отмечают, что очень многое будет зависеть от мер социального дистанцирования, контроля над локальными очагами заражения и пограничного контроля, если они, конечно, будут реализованы на ранних стадиях распространения заболевания. И люди уже всерьез задумались о том, что, не дай бог, опять все закроют, опять всех посадят на дистанционку, ну и, в общем, по новой придется пережить все то, что мы до этого пережили и только-только начали из этого выходить. Батюшка, как вы к этому относитесь и боитесь ли второй волны и доверяете ли вот тем прогнозам, которые озвучивают ученые?
В целом говорили ведь изначально, что это возможно некое такое стечение обстоятельств, при которых вновь будут в связи с, скажем так, с возвращением к привычному ритму жизни, вновь такая, ну, некая волна этой заболеваемости возникнет. На осень это все откладывали, в марте месяце, кажется, или там уже в апреле об этом, кстати, говорилось, или в течение лета как-то так все.
Но никто не верил.
Не
хотелось как-то.
Сейчас у нас есть опыт и понимание того, как это все происходит. В принципе, я думаю, что, да, он, может быть, это, мы об этом говорили уже много, что это все надоело, и там кто-то становится таким, да, хочет от этого всего отказаться и не верить. Но, тем не менее, мы принимаем эту данность как факт. Это существует. В общем-то, здесь уже в большей степени не страх, но те отработанные меры и моменты, которыми мы пользовались, которые, в общем-то, дали возможность, как мне видится, все-таки тот всплеск, который возник у нас в нашей стране, это все-таки как-то, так сказать, минимизировать, по крайней мере, как это нам представлено. А поэтому здесь нужно следовать рекомендациям, указаниям, не быть ковид-диссидентом или любым другим диссидентом, но в целом те привычные нам уже ставшие меры предосторожности, их соблюдать и в качестве социальной дистанции, в тех местах, где большое количество посетителей, также стараться и носить маски, ну и там обрабатывать руки. Я вот знаю некоторых людей, они вот уже дожив до зрелого возраста, очень так скептически относились к тому, что нужно мыть руки, например. Представляете, живем в 21 веке, да. Мол, ну вот, так что-то как-то так особо внимания не обращали. Вот понимаете.
А тут все научились очень быстро. Тут все научились. Руки мыть, дистанцию соблюдать, маски носить.
К тому, что, опять же, речь идет не о каких там сверх, опять, рекомендациям, которые есть, ну, по крайней мере, элементарные, извините меня, взрослые люди, давайте все мы как-то будем внимательно следить и относиться к тому, к своему здоровью и к тому, к тем последствиям от невнимательности и небдительности за самим собой, которые могут принести окружающим людям. А, к сожалению, случаи, когда человек скрывает заболевание, это ведь касается не только ковида, но и других, там существуют ВИЧ-диссиденты, например, мы знаем таковых, это уголовно наказуемое преступление в нашем государстве. И здесь также человек вроде бы, ну, вот, скрывает эти вещи, но, может быть, для одного это проходит бессимптомно, как мы знаем, и с самыми малыми последствиями, а для другого человека вот такое диссидентство может привести к летальному исходу. Вот что опасно и страшно. Поэтому внимательнейшим образом относимся к тому, что происходит, следим адекватно за новостями, за информационной повесткой и стараемся в меру необходимости соблюдать те рекомендации и тот режим, который нам предложен. из благих целей и побуждений.
Насколько я знаю, по Екатеринбургской епархии не было отмены постановления о том, что лжицы протираются спиртом и всего прочего, о той самой социальной дистанции, но пока не выходило предписание о том, что снова запрещается массовое посещение храмов.
Да, то есть те рекомендации, которые были даны синодом Русской Православной Церкви.
Они не отменены пока?
Никакого указа и отмены, ну вот в таком формальном юридическом плане их не было. Соответственно, здесь и на приходах мы стараемся также поддерживать те рекомендательные нормы, которые предложены и благословлены священноначальником нашей церкви, которые как-то исполняются на приходах в наших храмах. Ну и вот скажу за свой храм, где я являюсь настоятелем, там мы стараемся за этими вещами всеми следить и в отношении уборки помещений, проветриваемости и прочего, социальной дистанции, ну и в качестве предписанных обработок тоже все это выполняется. Опять же, повторимся об этом тоже, к сожалению, сегодня некоторые в кавычках «умные люди» пытаются рассуждать. Мы не говорим о сакральности тех или иных вещей, мы лишь говорим о необходимости нам сегодня иметь те меры предосторожности, чтобы своим диссидентством или псевдобогословскими рассуждениями просто человека не привести к летальному исходу. Это мера пастырской ответственности в том числе. И я, как священнослужитель, имею абсолютную ответственность перед теми людьми, которые ко мне приходят. Не то, и о их душепопечении имею отношение, и о их здоровье. Это никоим образом не связано с никакими вещами богословскими. Здесь я даже не хочу вдаваться ни в какой дискурс или исторический экскурс, который уже проводился, и о чем, в общем-то, и в наших программах, и на телевидении, и в журналах, и газетах печаталось. Это, опять же, напоминаем о тех людях, которые пытаются критиковать и рассуждать на эту тему, в общем-то, обстоятельно не разбираясь ни в чем.
Ну и я только еще раз в конце обсуждения этой темы напомню, что обязательно нужно носить маски в общественных местах. У нас в Свердловской области до сих пор действуют карантинные ограничения. Это указ, подписанный самим губернатором, о том, что люди старше 65 им не рекомендуется появляться в общественных местах. Точно так же обязательно ношение масок, мыть руки, применять антисептики и почаще обрабатывать жилые помещения различными растворами обеззараживающими. Поэтому, дорогие друзья, не забывайте об этом. Ну и я бы еще посоветовала сократить времяпрепровождение в каких-то общественных местах, будь то транспорт, кафе, торговые центры, улица, в конце концов. По минимуму появляться в этих местах, по возможности, конечно, но тем не менее, хотя бы самое основное, мыть руки, антисептик, маска, социальная дистанция, об этом тоже забывать не стоит. Ну, а мы переходим к следующей теме этого выпуска, дальше поговорим про Нобелевскую премию. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. В студии у меня отец Даниил Рябинин, и говорим мы про то, что президента России Владимира Владимировича Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира в следующем году, 2021. А заявку в расположенный в Осло Нобелевский комитет направил писатель и ученый Сергей Комков. А по словам Комкова, он направил заявку 9 сентября, на следующий день, в 3 часа по местному времени она уже в Нобелевский комитет мира поступила. По словам Комкова, прием заявок начинается в сентябре, заканчивается в октябре. Ну, собственно, до марта всем приславшим предложение направят письма о том, что заявку приняли, рассмотрели и зарегистрировали. И в этот же день стало известно о том, что оппозиционного политика Алексея Навального тоже выдвинули на эту же самую премию, Нобелевскую премию мира. И вот тут, что называется, понеслось.
Да, но мы, так сказать, информацию не будем инсайдерскую давать, да, о том, победит ли кто-то или нет. Но я, опять же, здесь пресс-секретарь президента прокомментировал, да, Дмитрий Песков, что, если, так сказать, номинация будет, хорошо, если нет, ничего страшного. В принципе, мы можем этим ограничиться. А в отношении лица российской оппозиции, можно предложить выдвинуть еще на премию «Оскар» и на Евровидение. вот такие.
Так
вот.
Он не поет и фильмы не снимает, ну, понимаете?
Это вам так кажется, понимаете, что не поет и не снимает. На самом деле, судя по последним, да, таким вот вещам, может быть, так сказать, актерские таланты вполне себе на высоком уровне. Вот. Ну, а насчет пения, поживем, увидим,
подождите,
что будет
еще
дальше.
Запоет, да?
Конечно. Поживем, увидим. Вот это все прекрасно, поэтому мы так вот с таким хорошим чувством юмора, добрым отношением к этому относимся. Но в качестве, конечно, этих вещей, которые в адрес нашего главы государства, ну, действительно, мы знаем, что Владимир Владимирович Путин делает много на мировой арене политики, экономики и в целом в отношении, ну, в таком миротворческом ключе. Мы понимаем отношение Запада к нашему государству и как, ну, скажем так, в такой рассматривается наше государство всегда с некой такой агрессивной внешней политикой, да, вот, это везде декларируется, и та череда санкций, которая уже из года в год перекочевывает, все усугубляется, она является показателем. Этих мнений глав государств, ну, Европейского Союза, соответственно, и Соединенных Штатов, но, тем не менее, заслуга нашего главы государства в миротворческой политики, ну, это и урегулирование кавказских конфликтов, и война в Сирии, и Донбасс, и прочие вещи. Западные партнеры представляют, напротив, опять же повторюсь, наше государство как агрессор, но наша страна ведет миротворческую и такую правильную политику в отношении того, что происходит в мире. Поэтому действительно вполне возможно, что деятельность нашего главы заслуживает такой высокой отметки. Опять же, мы ко всему к этому относимся по-доброму, и для нас это не является принципиальным. Мы видим и знаем, собственно говоря, те приоритеты для себя правильно расставляем в адрес, в том числе, деятельности и личности Алексея Навального. Поэтому, ну, вот как-то так.
Ну да, здесь я согласна. Мы, конечно, будем следить за развитием событий, и вообще Нобелевская премия мира — это одна из 5 присуждаемых на основании составленного в конце 19 еще века завещания шведского промышленника Альфреда до Нобеля. Награду, как правило, присуждают человеку, ну, или организации за какой-то выдающийся вклад в укрепление мира. Ну, и следует отметить, что Владимира Путина уже не первый раз выдвигают на эту премию. В 2003 году это Иосиф Кобзон его выдвинул, он тоже является депутатом Госдумы. Свое решение тогда он объяснил миротворческой ролью Путина в Беслане и Южной Осетии, ну и в других тяжелых регионах. Кстати, на эту награду также в этом году претендует президент США Дональд Трамп. Пока ни один россиянин Нобелевскую премию не получал, поэтому следим пристально за тем, как события будут развиваться в этом году. И, если я не ошибаюсь, то 9 октября все станет известно. А далее мы поговорим про интересную идею с памятниками. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» в студии Мария Заостровных и отец Даниил Рябинин. Рождаемость в России придумали повышать с помощью памятника беременной женщине. Это руководитель благотворительного проекта «Спаси жизнь» Екатерина Маркова вместе с активистами обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением установить в столице памятник беременной женщине. Участники проекта озаботились проблемой рождаемости в стране и пришли к выводу, что уровень ее падает из-за деградации института семьи. И вот в фонде считают, что установка подобных памятников сможет изменить ситуацию и сформировать положительный имидж беременности и родов. Авторы обращения также отметили, что тенденция связана с отказом от рождения детей, она в Европе привела к демографическому кризису. Ну и вот, чтобы в России подобное не произошло, активисты решили таким образом поработать с общественным мнением. Батюшка, вам как кажется, сработает идея или не сработает? Как вам?
Ну, такая вот интересная, креативненькая идея памятниками. Наше государство славилось, славится, вот сейчас новые формы обретает. В целом ничего плохого, наверное, в этом нет.
Ничего плохого в этом нет, но просто немножко непонятно, как это будет работать. Вот я иду по улице, да, или там какая-нибудь семья, допустим, с одним ребенком идет по улице, гуляет, видит памятник беременной женщине и такие: о, а не родить ли нам еще одного?
Ну, по-видимому, авторы данного проекта именно это имеют в виду, то, что вы озвучили. Идет человек, видит рекламу чипсов, говорит: о, а не купить ли бы мне чипсы? чипсы.
Слушайте, ну чипсы ты их съела, у тебя никакой ответственности, а ребенок это все-таки немножко посерьезней.
Ну вот, это все, да, ясно. Как-то есть там памятник семье, не знаю, у нас в городе памятник клавиатуре есть, например, вообще самые разные памятники. Они даже Гене Букину нашему, да, есть здесь.
Хорошо, вас может памятник подобный сподвигнуть?
Смотивировать к чему?
Смотивировать, да.
Ну, если честно, не особо. То есть, опять же, к этому мы относимся. Говорим, что ну, идея такая креативненькая, но все-таки вопросы семьи, они всегда на информационной повестке являются такими ну, важными, главными. Я думаю, что никто в этом не сомневается. Что даст это, я не знаю. Ну, наверное, особо ничего. Может быть, где-то это будет симпатично выполнено, и вот какой-нибудь, в каком-нибудь парке или сквере появится такой памятник замечательный, скажем, ну, вот смотрите, памятник беременной женщине, как-то так. Не знаю, меня лично ни к чему это не смотивирует, но, опять же, это лучше, чем будет памятник там, например, стоять вот этой девочке Грете, да, или какому-нибудь там трансгендеру, или еще чему-то. Вот это мне не нравится, а это, в принципе, на меня не возбуждает у меня каких-то сверхположительных или категорически отрицательных эмоций. Повышаемость рождаемости, конечно, не прибавится, потому что мы понимаем, что...
Ну, хоть памятник будет красивый.
Ну, памятник.
Ну, в июне 2020 года, то есть этим летом, партия «Зеленая альтернатива» предлагала установить в Москве в Сокольниках памятник Грете Тунберг. Хотели сделать ее в виде девочки в натуральную величину, а в руках закрепить пустой плакат. Ну, предполагалось, что горожане смогут оставить там какие-то надписи, ну, выразить как-то свое мнение. Mm-hmm. Хотели согласовать с администрацией, но, видимо, не пришелся этот проект по вкусу. И как-то все это дело заглохло. Батюшка, что вас может сподвигнуть на второго ребенка?
Меня что?
Да. Но если не памятник, вот вы говорите, что памятник вам никак не поможет. Что поможет?
Я не знаю, меня не надо сподвигать на это. В принципе, это обычное течение жизни у человека. Видите, мы по-разному ведь на эти вещи, точнее не мы, а люди по-разному на эти вещи смотрят. Мы в контексте нашего такого ну, христианского понимания семьи, семейных ценностей неких. А для другого приоритетом в устроении семьи и там, ну, если можно так примитивно сказать, там количество детей немаловажным является экономическая составляющая. Поэтому здесь мы по-разному можем смотреть. Одного сподвигнет, но а другого, опять же, не сподвигнет его хороший финансовый достаток и ну, какая-то.
Но это тоже немаловажно.
Да. Но опять же, одного это может сподвигнуть, другого не сподвигнет. Третий будет, мы видим, к сожалению, сегодня, и когда речь идет о деторождении, и отрицательный фактор, связанный с тем, когда многодетные семьи у неблагополучных родителей или родителя, да, ну вот, то есть можно это, наверное, квалифицировать как такая отрицательная вещь. Опять же, мы не клеймим и не говорим, что это повсеместно. Но это встречается, и это видится не очень хорошей вещью, когда там, ну вот, случается, связано с финансовой и материальной поддержкой деторождения. Это прекраснейшая инициатива, но, к сожалению, появляются те люди, которые хотят, кстати, применять это для своих, находясь в зависимости для этого, да, рожают детей, и потом, к сожалению, эти дети становятся беспризорными, попадают в детдома, ну и, так сказать, никто их воспитанием не занимается. Тут же речь идет и о глубинке, много здесь факторов, это сложный вопрос на самом деле. Здесь просто так рубить с плеча, давайте сейчас все будем рожать, это будет, наверное, не совсем корректно. Поэтому, что бы меня сподвигло, вы с этого начали. Ну, обычная моя вот жизнь верующего человека сподвигает тому, чтобы внутри семейная жизнь складывалась не только из двух людей, но и больше тех деток, которых мы можем родить и воспитать, с пониманием ответственности к тому делу, которое мы совершаем, своих возможностей, сил. Опять же, я привык в данном вопросе, в вопросе и воспитания, как сказать, вот устроения семейного такого, полагаться исключительно на самого себя. Есть люди, которые жалуются, ой, а вот мне папа, мама, там, дедушка, бабушка не помогают, либо там всем скопом там все трясутся вокруг.
Да, я родил ребенка, давайте все мне теперь помогите.
И вот мне никто не помогал или помогала. То есть адекватно смотреть эти вещи с пониманием того, что семья это составляет из себя. И, кстати, внутренний стимул семьи заключается, конечно, в деторождении. Но это ответственнейший, серьезнейший шаг, которому нельзя не впадать ни в одну крайность, ни в другую. А вот как-то находить золотую середину, опять же, обращаясь к правильным и образцам, и вот таким вот вещам, которые для нас и в нашей русской традиции, традиции нашей церкви широко и много различно представлены, поэтому ориентируемся на это и как-то стараемся адекватно это все в своей жизни реализовывать.
А вообще, знаете, батюшка, я в последнее время очень часто слышу фразу о том, что у нас в России деградация института семьи активно происходит, и я немножко задумалась о том, что или это просто различные вот организации, которые работают с семьями, они просто используют эту формулировку для того, чтобы как-то оправдать свою деятельность, что, дескать, вот у нас деградация, ай-яй-яй, посмотрите, дайте нам денег, мы сейчас тут будем фестивали проводить, еще что-то делать, чтобы вот популяризировать каким-то образом все эти понятия, или же действительно, может быть, у нас все с семьей так плохо, но так, собственно, нет, я выхожу на улицу, ну, да, да, я вижу много матерей, они гуляют, все вроде как в порядке.
Я с вами соглашусь в том, что вот это заявление, да, у нас происходит деградация семьи, это звучит не совсем корректно. Ну, неверно, может быть. Слава Богу, мы пережили вот те, конечно же, демографические ямы и кризисы, которые случились в силу, опять же, экономических и мировоззренческих обстоятельств в 90-х и нулевых годах. Сейчас мы уже выравниваемся в таком понимании того, что из себя представляет жизнь, потому что советский и ставший человек российским, да, просто не был готов к тем переменам, и вообще там речь шла не только о кризисе семьи, вообще кризисе всего на свете. Да. Сегодня, слава Богу, это преодолевается. Понятно, что популяризация семейных ценностей, закрепление и укрепление института брака, это все те вещи, с которыми мы должны постоянно работать. Ведь когда речь идет о кризисе семьи, мы здесь еще понимаем, то, лично я так понимаю, когда, в общем-то, делал и выступление, и заявление по поводу закрепления, ну, конституционных поправок, в общем-то, здесь речь идет не столько, наверное, о деградации семьи, как отношение к этому людей, сколько, возможно, вот это извращенное понимание семьи, неких, вообще извращение большинства ценностей, которые для нас являются традиционные, под вот влиянием различных сил, в том числе вот активного роста сейчас там ЛГБТ-сообществ и прочего.
Ну, это, в том числе, да,
да. В том числе. Возможно, это является каким-то, ну вот, имеет такое негативное влияние на подрастающее поколение подростков, молодежь и, как следствие, тех, кто готов создавать семью или, так сказать, об этом рассуждает. Но в целом, мне кажется, любой здравомыслящий человек, как я вижу сегодня с теми людьми, которыми я общаюсь, молодыми, так и вступившими в брак, имеют адекватное представление, понимание, что такое есть семья. Я живу в самом лучшем районе. Вы знаете об этом, я уже говорил, в академическом. Это большой район, себя представляет большую, это большая семья, наш проект «Добрососедство», ну, говорим так, наш, потому что под эгидой его мы многие проекты пытаемся реализовывать. И, в принципе, приедьте к нам, посмотрите, это по преимуществу люди, которые действительно рожают, для которых, может быть, это все понятно. Поэтому здесь заявлять как-то так вот с пеной рта, что есть кризис семьи, давайте здесь мы уже чуть ли не провалились на дно, это неправильно. Это неправильно. Все, слава Богу, налаживается и хорошо. Придите в храм любой, посмотрите в воскресенье, сколько деток причащается, да? Родились в семье, и это к нам приходит и по 3, и по 4, и 5, по 5 детей у кого в семье. Они находят время ходить в храм, например, а значит, они адекватно понимают и свои силы, находят и возможности к тому, чтобы деткам дать нормальное образование, воспитание. И дальше они будут также, кстати, строить свою будущую семью. Поэтому ничего, все у нас, слава Богу, налаживается и хорошо, а по-иному и иначе быть у нас в нашем государстве, замечательном и любимом, быть не может.
Ну вот на этой позитивной ноте мы, наверное, нашу сегодняшнюю программу «Точка зрения» и завершим. Напомню, что провела ее для вас Мария Заостровных, а в гостях у программы сегодня был руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. Всего вам доброго, дорогие друзья. Встретимся на следующей неделе в это же самое время.